Господа, добрый вечер. Мы рады вас приветствовать. Спасибо большое, что выкроили время и присутствуете сегодня с нами. Мы сегодня вечером встречаемся с Даниилом Холмовым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы эту серию вебинаров проводим вместе и благодаря, наверное, да, благотворительному фонду «В ответе за будущее» и благотворительному фонду «Культура детства». Спасибо им большое за то, что у нас есть такая возможность встречаться с интересными людьми и беседовать на разные-разные темы. Я сразу скажу, что у нас эта тема, вот эта встреча, вернее, даже она предпоследняя. Я в конце встречи скажу, какой у нас будет еще последний в июне вебинар, а потом мы уйдем на каникулы, поедем греться, наверное, в теплые края, я надеюсь. Вот. Спасибо, что вы задавали вопросы. Вопросов было очень много. Я сразу, наверное, скажу, что мы не успеем на все ответить, потому что это будет невозможно. Тогда мы должны были с Даниилом устраивать такой марафон. Вот. Но на часть, конечно же, ответим сегодня. У нас сегодня тема про отцовство. Про мужскую фигуру в семье. Действительно, как мы написали в анонсе, мы так или иначе говорили все время о воспитании детей, о различных там сложностях с воспитанием. Говорили о бабушках, говорили о мамах, но всегда так или иначе как-то вот не затрагивали напрямую вопросы, связанные с родительством, с папами, с дедушками. Сегодня как раз вот эта тема. Когда сейчас готовились, возникла такая идея. У нас ведь, скорее всего, есть и в прямом эфире некоторая часть мужчин, а многие из вопросов, которые задавали, формулировались так. Что должен делать отец? Или там, что должен делать мужчина в семье? Поэтому у меня вот такой вопрос. Заодно проверим, как у нас слышно. Там, все ли могут написать внизу под окошечком вот в форме такого чата. Напишите, пожалуйста, мужчины сейчас, как вы считаете, что вы в семье должны? Ну, то есть, вот, формулировка, я прям беру ее из ваших собственных ответов, из ваших собственных вопросов к вебинару, что мужчина в семье, может быть, там, должен обеспечивать, или как-то, чем он должен быть гарантом, гарантом чего? Даниил, пока люди пишут, у нас есть некоторая задержка от того, как мы говорим, до того, как они нас слышат. Ага. Она примерно 30 секунд, поэтому нас слышат чуть позже. Поэтому я, наверное, вас прошу, действительно, вопросов очень много, там есть вопросы такие глобальные, а есть вопросы очень простые по форме. Мне очень понравился один из первых, что такое папа и кто такой папа. И как бы вы на него ответили сейчас?
Ой, я отвечал по-разному. Но, наверное, сначала вот в отношении разговора у Курта Вонегута есть такой роман хороший «Колыбель для кошки». Вот в нем есть такой персонаж Баканон, который очень на меня оказал такое сильное влияние в свое время. Ну, кроме всего прочего, интересно, что этот персонаж, говорят, был списан с Фрица Перлса, основателя гештальт-терапии. Вот. И вот у него есть очень хорошая присказка, что вот все, что я буду говорить, это полная ложь. То есть это абсолютно полная ложь. То есть ни в коем случае не надо мне верить. Вот этого не надо. Вот. Мне кажется, что это очень важно. Потому что все, что я могу сказать, это только одно из мнений, а на всякое такое мнение найдется другое, найдется третье и так далее. Вот. Ну, например, такое мнение в отношении детей. Ну, немножко утрирую, но как оно звучит, что дети вообще берутся от Бога. А мужчина в этом смысле почтальон. Вот. То есть, как бы доносит, а решается-то это каким-то другим образом. И вся моя практика вот меня в этом убеждает. Потому что есть люди, которые стараются очень сильно завести детей, это никак не удается. А есть люди, которые никак от этого процесса отделаться не могут.
Остановиться?
Тоже, да. Вот. И в этом смысле, все равно вопрос будет ребенок или не будет, и как, и что, какой он будет. Похоже, что все равно до конца, слава Богу, человеку не подвластен. Вот. И поэтому в этом смысле папа, в первую очередь, это мужчина, который старше. Вот. И даже есть такой термин хороший китайский – преждерожденный. Вот. Просто кто-то родился прежде, кто-то потом. Вот. А могло быть наоборот. То есть Ну, в принципе, я вот сейчас оказался вот какое-то время назад, очень много лет назад, ну, отцом детей. Вот. А могло бы произойти наоборот. То есть в этом смысле это, ну, некая такая случайность, которая просто существует в этом мире. Вот. И поэтому мне кажется, что прежде всего важно относиться как к другому мужчине. Вот. Как к другой женщине, вообще как к другому человеку, то есть уважительно и насколько возможно, вот, ну как, соблюдая все нормальные правила. Угу. Понятно, что детям соблюдать все правила очень сложно, на то они и дети. Но важно как-то их утихомиривать, останавливать вот, в их диких проявлениях до той поры, пока они сами не смогут с этим разбираться. Потому что, ну, конечно, ребенка можно пожалеть. То есть, ну, взрослый это все умеет. А когда смотришь, как в этом маленьком тельце мучается душа, у него ручки, ножки не слушаются, глазки разъезжаются, сообразить не может, то в ярость впадает, то печаль, то радость дикая. Ну, в общем, ну, плохо человеку. Но потом, слава богу, со временем это детство проходит, становится полегче как-то. Потом совсем нормально. Вот. Ну, а папа это тот, кто сопровождает вот тоже, ну как, в течение этого времени.
Есть много идей по поводу отцовства. Я просто вот сейчас думал и понял, что мне какие-то вещи прям вспоминаются, наверное, из моего собственного детства. Не знаю, кто мне говорил, но кто-то вот когда-то, вот, да, в культуре у нас есть какие-то представления о том, что, допустим, женщина обеспечивает уют дома, мужчина обеспечивает, ну, как бы внешние, что ли, такие вот связи семьи. Соответственно, женщина про любовь, а мужчина про закон, если говорить про воспитание детей. Ну, то есть, вот есть какие-то такие вот представления о том, что у каждого члена семьи, будь то мужчина или женщина, есть совершенно четкий набор обязанностей или задач с точки зрения воспитания детей и функционирования семьи в целом. У меня вот какой вопрос тогда. Если какие-то, на ваш взгляд, изменения последнего времени, то есть, действительно ли это так было? Или это скорее какие-то некие, опять же, мнения кого-то. И если да, если действительно так когда-то было, то как оно сейчас, на ваш взгляд? Если изменения последнего времени.
Ну, мы сейчас живем в таком постмодернистском, перемешанном очень мире, где, соответственно, перемешалась масса племен, масса сословий, масса разных вероисповеданий, мифов там и так далее, и так далее. И как бы они, понятное дело, что все противоречат друг другу, потому что, скажем, ну, например, в кодексе там дворянской чести было обозначено, что нельзя запятнать честь там торговлей и ростовщичеством. А как же бизнес весь и так далее. Вот. Ну и масса еще прочих каких-то вещей. Потому что нельзя было одно, нельзя было другое. И это были сословные ограничения. Это были ограничения какие-то народные. И они все очень разумные. Ну вот в устойчивом мире, в сложившихся условиях. А сейчас все перемешалось. И чаще всего даже внутри одного человека конфликтуют совершенно разные идеи, каким папой нужно быть. А ведь это очень большая разница. То есть, ну, например, если жизнь очень тяжелая, там, где нужно, в общем, выживать и развивать какие-то бойцовские такие качества, ну, то тогда и папа должен быть таким, как бы, проводником этих самых достаточно жестких качеств. Вот. И вот, опять-таки, ну, у Звягинцева хороший фильм «Возвращение». Угу. Про то, как двое мальчишек, которые больше воспитывались мамой, значит, встречаются с папой, который вышел после заключения. Ага. Вот. И понятное дело, что сталкиваются с совершенно другой системой, системой, построенной на то, как выжить вот в таком достаточно жестком мире. Но он не везде жесткий. Он очень разный. И те, кто привыкли выживать в жестком мире, они потом выглядят довольно странно в мире таком, ну, спокойном, свободном. Ну, вот в западных странах англоязычных у социальных работников есть специальный термин, которым обозначают вот тех людей, которые или выросли в каких-то опасных районах, или, соответственно, имели опыт нахождения в каких-то военных действиях, соответственно, в заключении, в дешевых клиниках психиатрических и так далее. Потому что эти люди, например, на всякое обращение к ним, в первую очередь как бы ощетиниваются, отзеркаливают, отсвечивают. То есть даже если предлагается что-то хорошее, то первый ответ не надо, потому что по законам вот этой ситуации, в той, в которой жил человек, предложение чего-то – это начало разводки, в результате чего я понесу какой-то ущерб. И таким образом они обращаются с людьми, точно таким же образом они обращаются и с возможностями, которые им предлагает мир. То есть тоже с недоверием и отказываясь. И понятно, что вот в этой ситуации как бы роль отца одна. И она оказывается совсем другой в той ситуации, когда вокруг достаточно спокойное, благоприятное такое положение. А отец может, например, по-прежнему пытаться быть очень жестким. Это то, что я периодически вижу в семьях, которые достаточно сильно поднялись финансово. Потому что отец пытается следовать тем правилам, как его воспитывали. И поэтому обращается необоснованно жестоко. Но нет в этом уже необходимости. То есть как бы другая категория, другим способом решаются задачи. То есть уже такого прямого конфликта, такого уровня уже не нужно. Тем не менее. То есть мы тащим с собой какой-то опыт, и он хороший всегда, просто он бывает неуместный. Опять-таки и у родителей, и у мамы, и у папы ребенка, у них же разные взгляды вообще на то, как все должно строиться, как должно быть. Конечно, самый важный такой опыт – это когда не когда дети с двумя родителями, а когда дети с одним из родителей. Когда дети с папой – это такой очень-очень важный опыт для ребенка. Тут происходит какая-то специальная подстройка, потому что нужно уйти от в свое время хорошо описанного в психоанализе, примитивного варианта конфликта этого отцов и детей, эдипального конфликта, как потом было в психоанализе обозначено. Потому что это не столько конфликт, это отношения. И они всегда будут все равно разные, потому что все равно отец всегда останется отцом. А потом переходит в статус деда. Тоже много забавного.
Даниил, тогда у меня тут напрашивается вопрос, как вы считаете, все-таки сейчас, например, если мы говорим наше текущее время, я думаю, что тут, конечно, будет сильная разница в зависимости от того, где семья живет, в большом городе, в маленьком городе, все-таки разный очень культурный слой, разный контекст, да? Все-таки, как на ваш взгляд сейчас, берем Москву, например, и берем какую-нибудь там деревню далеко-далеко-далеко, наиболее, с вашей точки зрения, такой оптимальный, оптимальное место мужчины в семье, оптимальная его какая-то роль, какова она? Если правда, сейчас тревожно, в целом тревожненько тогда со всеми этими событиями, которые происходят. Но тем не менее, пока, если говорить там вашими словами, война не началась, никаких там таких серьезных не нужно брать в руки оружие и куда-то еще бежать. Поэтому тогда как отнестись к тому, что, например, сейчас мужчины часто берут декретные отпуска, они проявляют, какие-то модернистски говоря, не слишком мужские форматы поведения. Как вы к этому относитесь вообще, как вы это расцениваете? Мне интересен ваш взгляд на это.
Я в практике сталкивался с разными ролевыми расписаниями, раскладами, которые бывают. Я думаю, что какого-то одного рецепта вообще никак не обнаружить. Самое важное – это как-то научиться договариваться друг с другом. И если обращаться к эдипальной ситуации, уж про которую я упомянул, напомню, в мифе царь Эдип убивает отца. Но перед этим родители пытаются убить царя Эдипа. Ну, в смысле, не царя еще, а вот ребенка, который родился. Вот. И вот основная задача, вот, которую нужно решить в процессе жизни, это перестать убивать другого или себя. Ну, потому что у меня есть всегда такой выбор, эту злость обратить против себя, и тогда самому застыть, не развиваться, подчиняться и так далее. Ну, никакой инициативы не проявлять. Или, соответственно, как-то ограничить, ну, как бы отчасти уничтожить, ну, какую-то активность, убить активность вот другого. Вот. И вот тут как найти такое положение, при котором мы можем, ну, стараться как-то разумно и интересно вот эту активность и возможности, которые есть. И в этом смысле, если ну, мужчина, будучи отцом, берет на себя действительно женские роли такие, ну вот ему нравится посидеть с ребенком больше, чем маме. Ну и нормально. То есть в этом смысле как бы, как сказать, общего рецепта нет. Главное приспосабливаться, ну, действительно, к тому, что оказывается возможным. Потому что, ну, масса курьезных совершенно вещей была. Ну, например, ну, давняя история. Я думаю, что сейчас уже люди про это по-другому немножко думают. Ну, вот женщина обращается вот так очень, ну, всерьез на психологическую консультацию и говорит о том, что вот у нее муж не работает. Вот, и вообще ей не хочет работать. И как его заставить работать? Ну, вообще-то она так приехала на машине, все нормально. Я говорю, ну, типа, а как деньги-то? Ну, как? Ну, с деньгами нет проблем у него, все нормально. Но он не работает. А он должен вот ходить, по ее мнению, на работу там, еще что-то. Угу. Вот. И вот эта логика сословная. Потому что, ну, например, есть высказывание, которое относится к рабочему классу. Это высказывание: деньги нужно зарабатывать. А есть высказывание, которое относится к среднему классу, к буржуазии: деньгами нужно управлять. И это разные вообще идеологии. А у нас перемешалось, и в течение многих лет, ну вот это, что деньги нужно зарабатывать, ну это же очевидно, конечно, их именно только таким способом получать. Да нет, большие деньги получают, управляя ими. То есть много-много-много каких-то вот этих вот, как сказать, оставшихся из прошлого каких-то критериев, которые уже в новом мире, ну, ложные. И как бы тоже, как вот в свое время была там песня у такого Лебединского, профессора Лебединского, как «Три смены отпахать, чтобы богатым сразу стать». Вот идея такая, что вот нужно вот таким способом продвигаться, а таким невозможно. Или, скажем, старая идея, вот, которая относится, ну, вообще к такому, как бы сказать, ну, патриархальному укладу жизни, вот, что мужчина должен обеспечивать женщину. Вот мой коллега-психолог на этом себе сделал очень хороший рейтинг, везде об этом сообщая. А вот в семейной ситуации, ну, наверное, важно, чтобы было обеспечено.
Популярная идея очень, да, что мужчина должен как-то обеспечивать семью, что должен действительно всем необходимым ее снабжать. Не только жену, но и там детей.
А роли перемешанные. Да. И вот более эффективная в этом деле оказывается женщина. И что же ей теперь? Отказываться от всего и требовать, чтобы мужчина у нее стал более эффективным? А если она очень эффективна, если она действительно, ну, человек, который умеет хорошо делать деньги. Вот. Ей что? Нужно обязательно искать того, кто супер умеет делать деньги.
Тогда вопрос вот какой. Допустим, есть семья, сейчас она нас слышит, или там есть женщина, мужчина, неважно, сейчас они нас слушают, и мне кажется, что такой логичный вопрос возникает. А у меня-то как устроено?
Да.
То есть, вот можно ли как-то понять, вот, например, не знаю, что вы обычно рекомендуете, например, людям, чтобы вообще осознать какую-то систему ценностей и ту систему представлений, в которых там, я или моя семья сейчас находится?
Ну, во-первых, Точно я прошу больше внимания уделять вопросам, чем ответам. Вопросы важнее. Вот. То есть, ну, например, скажем, ну, часто причем звучащие по-дурацки. Ну, например, вопрос про детей. Ну, не столько, как вот тоже формулировал в свое время, не столько важно, от кого ребенок, сколько важно, кому ребенок. То есть ребенок может быть себе, вот, от кого, но от кого. Может быть, вот, паре, например, может быть, маме, может быть, папе, может быть, кому-то еще. То есть, в общем, вот очень важно понять, кому скорее, чем. И тогда яснее становится про мою роль. Вот такую отцовскую. Вот. И, наверное, ну, мир стал, в общем, мягче. И слишком много укладов всяких. То есть, поэтому получается, что совершенно невозможно какие-то рецепты давать. То есть, как бы каждый раз приходится это все скорее выяснять, как работает, вот, и оставлять. Потому что беда в том, что у каждого еще есть какие-то идеи, идеалы, вот как это должно быть. А в реальности оно не так. Ну, в реальности оно так, как есть. И очень часто это в реальности очень-очень неплохо. И, в общем, ну, естественно, вот это расхождение между детьми и родителями в определенном там возрасте, вот, которое связано с необходимостью сепарации, все понятно. Но если эта сепарация продолжается дольше определенного времени, звоночек уже раздается, что что-то тут не в порядке. То есть человеку там, ну не знаю, 40 лет, а он все от родителей бегает. Что-то тут не так. То есть это нормально в 20 стараться отодвинуться. А потом уже, ну, не по возрасту, неправильно это. Вот. Ну и то, что касается вот современной вот этой такой же, как бы сказать, ну, какой-то достаточно размытой структуры семьи. Ну, потому что действительно, вот вы сказали про разницу город и деревня. Ну, конечно, огромная разница. Потому что город – это анонимность. Вот прошел квартал, и уже редко кто тебя узнает, а два – никто. Вот. Ну, разве что случайно совсем встретишься. Это, опять-таки, вся мультиукладность. То есть, если в семье такой, в деревенской, даже рядом соседи возникали из другой культуры, ну, это был просто шок, взрыв, как же так, по-другому живут. А вот, а в городе эта мультиукладность – это совершенно нормальное явление. И вот в семьях же то же самое, то есть за счет перемешивания, пересечения разных культурных слоев, разных национальностей, разных укладов жизни, создается такой микс, в котором вот эти разные идеи о том, как надо жить, они сталкиваются достаточно часто, потому что в одном случае вот это означает, ну, например, скажем, ну, в некоторых таких горных культурах, ну, вот насколько мне рассказывали вот в Северной Осетии, когда я был, то там, в общем, ну, отцу не годится, начиная, ну, прикасаться к ребенку. Вот. Ну, потому что, вот, как бы, ну, это неправильно. То есть, в этом, как бы, слишком много эротики, и поэтому, вот, не годится. Вот, я не знаю, насколько это действительно распространяется на, как бы, все население, но вот в той части, где вот я обсуждал, вот мне привели такой пример. И вот, оказавшись в другой культуре, такой человек будет воспринят как А чего это он не подходит к детям? Почему такой холодный или вот держится дистант? Потому что в той культуре так положено.
Разные особенности.
Разные.
Хорошо. У нас в прошлый раз была Людмила Петрановская. Она, мы с ней говорили про вот возраст детей небольшой, да, там кризис 3 лет и так далее. Но у нее вот тоже есть публикации, мне кажется, на схожую тему с тем, что мы сегодня обсуждаем. Например, читал у нее как-то статью «Травма поколения», где она как раз рассказывает о том, что очень часто женщины действительно берут на себя вот такое вот, ну, то, что мы называем мужские функции, мужские задачи, становясь очень сильными, становясь такими вот действительно людьми, которым, в общем-то, мужчина и не нужен. Ну, я это скорее сейчас цитирую.
Ну да.
И есть такие вопросы у нас к нашему сегодняшнему вебинару. Я хочу здесь тогда тоже вот попробовать вас поспрашивать про роль тогда, да? Если, например, если женщина, например, воспитывает ребенка одна, если мужчины нет, или там есть вопросы, например, когда мужчина приезжает, там нечасто, когда муж в командировках и отсутствует, то есть он как бы есть, но его как бы нет, фактически его нет. Или когда он приходит там периодически только потому, что он уже живет в другой семье. Как вы относитесь к идее, опять же, что, например, там, что ребенку всегда обязательно нужен отец? Во-первых, это первое. Во-вторых, если все-таки у нас мужчина вот такой вот, он как бы есть, но его как бы фактически нет рядом, то все-таки тогда, ну, вот самый классический вопрос вот из того, что я читал, как быть в этой ситуации женщине?
Мне кажется, что роль отца – это обеспечивать такую здоровую триангуляцию. То есть быть третьим. То есть это как бы первый иной. Потому что сначала, понятно, мама и ребенок. Ну, или лицо заменяющее. То есть может папа оказаться вместо мамы. Но все равно это мама и ребенок. А отец при этом является мужчиной, который находится в отношениях каких-то близких в любом случае с этой женщиной, ну, даже будучи официально зарегистрирован, не зарегистрирован. Вот. И в этом смысле он становится тем, кто с самого начала как бы обучает жить в нормальной такой созависимости. Потому что у нас люди боятся слова созависимость.
Да, это же прям бич.
Прям, да, ужас, это ужас. Вот. Да нет, но есть нормальное, потому что я нормально совершенно там могу зависеть от каких-то вещей. То есть, ну, у меня есть созависимость, например, от решений депутатов. Потому что они что-нибудь там решат по поводу того, как наказывать того, кто не так припарковался или еще что-нибудь. Вот. А я буду, соответственно, от этого там страдать или еще что-то. А переносчиком этого решения будет конкретный там полицейский, который будет это осуществлять. Но это нормально. То есть в этом смысле ничего ужасного вот в самом явлении нету. Просто важно, чтобы оно было нормальное, терпимое, но здоровое. То есть тем, чтобы можно было переносить. Но можно было переносить то, что, ну, мне как ребенку, что мама зависит не только от меня всецело, и что не я ее съел, а у нее есть еще важный человек. И этот важный человек, он и со мной имеет какие-то отношения. И тоже эти отношения не подразумевают то, что мы с этим человеком объединяемся, и тогда маму выбрасываем абсолютно. Нет, что вот возможно жить в более сложной системе, чем диада.
Вы часто, я обратил внимание, часто упоминаете про нормальное, нормальное, здоровое. А можете чуть подробнее рассказать, что такое с вашей точки зрения, допустим, нормальные и здоровые отношения между мужчиной и женщиной? Как у вас в голове, ну, то есть как вы себе это представляете?
А вот, наверное, совсем образца какого-то нет. Ну, просто как бы, ну, что-то из серии действительно, что живи и давай жить другим.
Как вот это реализуется?
А вот со всякими сложностями. Потому что очень много требований, которые друг другу предъявляются по поводу того, что нужно делать. И эти требования очень часто, они вообще не нужны, они являются скорее каким-то символом. Вот символом подчинения, способом борьбы со страхами, еще с чем-то. В общем, сложно. То есть, вообще, То, о чем я все время, вот все последнее время, наверное, последние лет так 15 говорю, что вообще естественное положение человека – это когда он один. А если человек еще с кем-нибудь и удерживается в отношениях, это здорово. А если у них еще появляются дети, они удерживаются в отношениях, и дети тоже. Это вообще прекрасно. Но как бы это все равно временно, потому что изначально человек один. И в этом смысле весь мир приспосабливается постепенно к тому, что, как бы, как сказать, ну там, да, компьютеры давно стали персональными, масса всего становится персональным, все более и более персональным становится жилье, обслуживание и так далее, и так далее. Все рассчитано на вот эту индивидуализацию совершенно. И поэтому, если вопреки к этой тенденции к индивидуализации люди как-то поддерживают отношения, связи, ну это отлично.
Вы произнесли слово «знаки», да, то есть, что есть некие знаки, подтверждающие.
Да.
Можно ли сказать о том, что, например, требования, которые, скажем так, допустим, супруга выдвигает в сторону там, мужа, они являются тоже знаками для выражения чего-либо или для подтверждения чего-либо? Можно ли их рассматривать тогда таким образом? Потому что вопросов, как сделать так, чтобы муж и дальше повесил полку, значит, поиграл с ребенком, значит, там еще что-то, их очень много.
Да.
Можно ли их тогда рассматривать как некие знаки для подтверждения, для обозначения чего-либо? И тогда, если да, то чего?
Да. Это во многом про контроль. Потому что, в общем, если обращаться к такому Уильяму Шутцу, то у нас есть три потребности, вот такие межличностные, которые должны в группах быть удовлетворены, в группах, в коллективах, на работе, ну и в семье тоже. И одна – это потребность в принадлежности, то есть то, что я принадлежу вот к этой семье или нет. И вот требуется двухстороннее, то есть требуется, чтобы и семья подтверждала мою принадлежность, и я бы подтверждал это. То есть это вот одна потребность. Вторая потребность – это потребность в контроле. Потому что каждый человек хочет контролировать и быть контролируемым. То есть чтобы кто-то знал, где он находится, что сейчас делает, ну и так далее, и так далее. Вот. И в этом смысле очень часто вот эти вот запросы, они бывают как раз про контроль. Про то, что, ну, как бы проверить управление. Как вот, я не знаю, там, если едешь там на машине какое-то время по ровной дороге и не управляешь, то там хочется проверить иногда. Перестроиться.
Отвечает
там,
она еще?
Да, отвечает или нет. Угу. Вот. Ну, и ради этого проделываются разнообразные такие действия. Вот. Ну, еще, конечно, одна потребность – это в эмоциональном обмене. А вот третья. Ну, и, соответственно, с тем, чтобы… Ну, и это очень сложная потребность в эмоциональном обмене, потому что это имеется в виду не все вываливать, вот, а ну, как-то перерабатывать свои чувства, состояния, эмоции – в какую-то доступную форму для другого человека и доступную для обмена. Потому что если человек слишком аффективен, это не обмен. Это вот разрядка одного разрядка, там, другого зарядка, например. Потом разрядка другого и так вот в обратную сторону. Вот. Ну, а в соответствии вот с культурной традицией, вообще все более и более распространяющейся, она скорее такая все-таки за счет фильмов. В первую очередь, да, за счет фильмов. Она такая англосаксонская скорее. Потому что, в общем, ну, есть, конечно, любители индийского кино, вот, но немного. Есть, значит, любители итальянского, но тоже немного. И главное, что уже и там тоже англосаксонская традиция, она подразумевает большое сдерживание все-таки эмоциональное. Вот. Ну, а тем более, ну, вообще северные страны в этом гораздо более сдержаны. Если про Россию говорить, то тут тоже вот эта вот сдержанность, она осложняет каждый раз вот этот эмоциональный обмен. А если он долго сдерживается, то потом происходит в какой-нибудь аффективной, некрасивой форме. Вот. То есть, как бы... Это работа. Мне кажется, что вот как раз про то, что я говорил, что то, что люди удерживаются друг с другом, это работа. Что там дети удерживаются со взрослыми, это необходимость, но это работа ребенка. И поэтому ребенок, когда там прибегает, то его работа быть миленьким, улыбаться, что-нибудь такое лепетать, смотреть умильно там и так далее. То есть, если он эту работу не выполняет, ну, это плохой ребенок. Вот, нет, ну ты давай работай, там будь миленьким, приятным.
Тогда его куда-нибудь идут на то, чтобы его исправить, например.
Ну да, ну да.
Но вот тут есть вопрос, я сейчас просто почитаю из того, что люди пишут. Угу. Как правильно искать баланс контроля в отношениях? Очень хочется, чтобы было какое-то приятное решение.
А контроль напрямую связан с дистанцией. И с изменениями в этой дистанции. Больше всего раздражают какие-то прыжки. То есть, когда то отсутствие контроля, то вдруг какой-то дикий очень контроль.
Большой, да? Угу.
То есть, в этом смысле очень важно понять, на какой дистанции мне комфортно. То есть, ну, опять-таки, по трансляции таких старых, привычных стандартов жизни. Ну, опять-таки, помнить надо, что страна северная. Вот. Ну, например, стандарт вот этой близости, в том числе физической близости, он оказывается очень большой. Что вот это обязательно вот вместе. Люди должны находиться, обязательно спать. Это не обязательно. Но важно понять, какая дистанция удобна для того, чтобы сохранять отношения. Вот насколько можно отодвинуться и сохранять их какими-то хорошими. Потому что но это важнее всего, чтобы было комфортно. И тут начинается тоже борьба. Потому что одному человеку надо ближе, да? Да, другому подальше. Ну и вот танцы дальше, которые все эти видим.
А как вот у вас происходит? Мне прям хочется... Ну, я не знаю, если это будет какой-то слишком личный вопрос, то там как-то ответьте, как сможете. Мне просто интересно, вот этот поиск решения... И нет, даже по-другому спрошу. Бывает ли так, что ваша супруга чего-то от вас хочет? Я сейчас как бы такой вот этот переведу в такую плоскость. Если да, то как вот она это предъявляет? Я сейчас поясню, почему я спрашиваю. Мне хочется немножко как-то упростить задачу тем женщинам, которые задавали этот вопрос, дав им, может быть, какое-то вот такое, знаете, простое и красивое решение. Вот если вдруг они, посмотрев наш вебинар, вернутся, сядут на кухню и задумаются: так, хорошо, сейчас он вернется домой с работы, я его попрошу как-то иначе, то как она могла бы его попросить?
На самом деле это вопрос действительно очень сложный. Ну, потому что как-то, ну, как сказать, просьба ведь это тоже в какой-то степени агрессия. И поэтому очень важно ее как-то соизмерять. Ну, соизмерять с возможностями. А для этого важно быть как-то в курсе про возможности друг друга. И обиды часто возникают как раз там, когда вот нет учета этих возможностей. То есть, ну, когда человек уже вот, ну, по какой-то причине не может ответить, не может отреагировать должным образом, он начинает срываться, конфронтировать. И я думаю, что здесь вот такого тоже... общего решения нет, а скорее, ну, как бы поосторожнее. И особенно поосторожнее со всякими, ну, такими, не знаю, какими-то очень эмоциональными, очень важными для себя вопросами, просьбами, еще чем-то. Потому что часто тот отказ, который может быть получен, он... Ну, ситуативен, потому что просто как-то не учли ситуацию. Из-за этого дикий конфликт, из-за этого там ссоры. Или наоборот, когда, скажем, важна просто реакция, а тот результат, который, например, я приношу, не важно, потому что важно было подтверждение, что послушался. То есть здесь очень, очень сложно. Я думаю, что нужно вот что сделать, это отказаться от идеи управлять. Вот. А скорее какая-то идея, ну, как вместе быть. Вот. Потому что всегда есть два вопроса. Как быть вместе с другим человеком, и как быть отдельно от другого человека. И вот...
Но тут вот все-таки очень часто это в семье мы не вместе, да, есть еще третий, четвертый и так далее. Потому что я вот вижу просто вопрос в чате, что там отец предпочитает играть в компьютерные игры вместо того, чтобы сходить погулять с ребенком.
Угу.
И я тоже слышал очень часто этот вопрос, тем, что ты не для меня это делаешь, ты делаешь это для нашего ребенка, поэтому, пожалуйста, сделай, а ты вот сейчас не делаешь. То есть вот эти вот ожидания, они не по отношению ко мне, там, да, а по отношению к нашему общему ребенку не реализуется.
Ну, я думаю, что вообще человек не может быть отцом там 24 часа в сутки. Так же, как и мама не может быть. Потому что все это роли, все это какие-то определенные состояния. И в этом смысле, если он играет вот там на компьютере, то, скорее всего, он просто такой мальчик, который играет на компьютере. Вот и все. А про то, что он отец, это в данный момент вообще никак не значимо, где-то вдалеке, просто раздражающий фактор. И поэтому, как бы, ну а что делать? Ну, конфликтовать, да, может, это и конфликтовать иногда полезно. Не знаю, это зависит от каких-то внутренних кодов в отношениях между людьми. Потому что, всегда пример там итальянских семей, которые регулируют через какие-то конфликты. Я не знаю, на самом деле, по-моему, я не видел такого, но, наверное, есть. Потому что то, что я... Ну, что-то я такого уж не видел. Вот. Мне кажется, что... Скорее важно понять, когда человек, в человеке вот просыпается, наверное, вот это вот ощущение, что я папа. Вот. И просто его как-то удержать, поддержать, чтобы оно чуть подольше было. Потому что и компьютеры, и игры, они построены на то, чтобы поддерживать в человеке ощущение вот этого играющего там, такого пацана. Вот. И это вполне приятное ощущение. А человек, конечно, склонен выбирать приятное. Но папой быть тоже очень приятно, но просто...
По-другому.
По-другому и в какой-то другой момент.
Данила, что произошло, когда вы дедушкой стали? Мне кажется, вот нас тоже... Мы думали прямо. Что происходит с мужчиной, когда он бах и становится дедушкой?
Опять-таки, мы же всегда учимся у каких-то реальных там дедов. И в этом смысле у меня таких реальных дедов-то не было. Оба деда умерли до моего рождения. Был один двоюродный дед, такой редко встречающийся. И поэтому понятно, что дедами оказывались какие-то, скорее, вот действительно там другие персонажи, у которых, соответственно, которым... могло быть какое-то особое отношение у родителей. То есть те, кого они обозначали как бы важнее, чем себя. Ну и дальше потом уже самостоятельный какой-то поиск. И вот, соответственно, больше всего мне понравилась в этом смысле такая вот бакановская позиция. Вот, правда, как сказать... Ну, такой, в общем, не очень серьезный дед, если вот так... И у меня ощущение такое, что как бы вот появление внуков – это как бы некоторый такой отпуск. Ну, то есть теперь уже, соответственно, дети должны там бороться. Вот. А дед, конечно, может там выскочить, что-нибудь такое рявкнуть, там что-нибудь, в общем, тоже пригрозить, даже что-нибудь повоевать. Ну, так, вот таким способом, что если что, то раз за печку и там отдыхать. То есть, не на передовой, в общем. То есть, так вполне может. Поэтому это хорошее ощущение.
А что вот в этом ощущении деда и что в этом ощущении отца? Да, вот самое для вас такое, вот самое кайфовое, то, что приносит больше всего удовольствия.
Ну, наверное, это какой-то момент, когда удается найти какой-то общий язык. А этот общий язык, он находится как через игру, но я играть не очень люблю и умею не очень. А вот через какую-нибудь деятельность можно, вот через там какое-то совместное нахождение в одном пространстве. Ну, это какие-то эпизоды небольшие. Ну да, небольшие, потому что понятно, что у мамы, у отца эти большие периоды пребывания вот, со своими детьми. А дед, ну так иногда. Но они очень важные. Ну, по крайней мере, для меня точно очень важные и так приятные. Но как бы как все хорошее важно, ну, не слишком затягивать, не слишком это вот все, ну, не превращать уже такое вот, как бы сказать, ну, не замещать.
Угу. Вот. Я тут перефразирую вопрос, который один человек задал. Угу. Спрошу его так: что же может заставить мужчину больше двух детей, а в вашем случае аж пятерых?
Природа. Я думаю, что, мы все испытываем какое-то давление определенных энергий, возможностей. Мы пытаемся структурировать просто ту биологическую энергию, которая у каждого есть. И в этом отношении какое-то вот это направление иметь детей, вот это вот движение в эту сторону, оно просто естественное, оно заложено. Вот. Скорее обратная есть картина, то есть скорее речь про ограничения в этом отношении. А ограничения чаще всего связаны со страхами. Ну, такой ведущий страх – это страх бедности, страх, соответственно, того, что дети будут отбирать. Ну, это тот самый страх, который вот в свое время направил родителей вот этого царя Эдипа на то, чтобы его уничтожить, чтобы не было вот этого. Ну, то есть, как бы не делиться. Мне тогда больше достанется. Угу. Вот. Есть ограничивающий страх, понятный, связанный со здоровьем. Но в большей степени это то, что относится не к мужчине, а к женщине. И к этому страху можно относиться точно с уважением. Потому что вообще, конечно, это серьезная такая деятельность. С другой стороны, это такая деятельность, которая, в общем, при нормальном развитии событий, а в основном развитие событий нормальное, наоборот, очень хорошо сказывается на организме. Вот. Нет, я думаю, что тут, ну, конечно, у некоторых людей есть идеи. И в этом смысле эти идеи очень часто какие-то неосуществившиеся идеи родителей. О том, что вот как хорошо было бы иметь там 7 детей. Вот были же тогда в те времена у прабабушки, прадедушки вот такая большая семья. И легенда о том, как садились все за большой стол там и так далее. Вот, при нынешней жизни это, ну, редкое событие. То есть это событие, которое нужно специально организовывать, потому что люди автономны, семьи автономны, живут в разных местах, добраться друг до друга – это задачка.
Событие такое, да. То есть такая встреча – это, как правило, такое событие.
Угу.
Да. Ну, есть несколько вопросов. Они связаны, вот я смотрю просто, они часто связаны с сепарацией, например. Как грамотно строить отношения в семье, в которой есть сепарирующийся сын 17 лет и муж, не прошедший собственную сепарацию вовремя. Очень много сын должен и сын не должен, не по существу, со стороны папы. Я бы, может быть, даже перефразировал бы этот вопрос и чуть-чуть сделаю его общим. Да, вот есть отношение, может быть, между отцом и таким вот и детьми подросткового возраста.
Да.
Потому что я сейчас вспоминаю, просто много было вопросов, связанных именно с конфликтом. И, наверное, вот я бы вас попросил какое-то свое мнение дать, как вы видите позицию отца в ситуации, когда есть ребенок подросткового возраста и конфликты с этим связаны, с этим подростковым возрастом. Там, насколько отец должен активно вмешиваться, как он должен себя, ну, вот, как фигуру позиционировать по отношению к ребенку. Если здесь, с вашей точки зрения, какой-то более-менее оптимальный вариант.
Угу.
Я понимаю, что тут много нюансов, да, и всегда вот, все индивидуально, но если какой-то то, допустим, если что-то, что точно делать не стоит.
Я думаю, что очень важно быть, ну, каким-то правдивым по отношению к себе. Ну, потому что, помню, у меня был такой эпизод, когда в подростковом возрасте, ну, вот, ну, это период, который был у всех, но вот по поводу одного из сыновей, как раз вот жена говорит, что ну, он что, все время вот играет в компьютер, ну, и ничего не делает. И хочет, соответственно, вот с учебой сейчас там в академию идти. Вот. Может, как-то это поговоришь с ним, чтобы он... Я зашел, он хорошо играет так. Я говорю, что вообще, если бы я так мог вот в мое время, я бы точно играл на компьютере и никуда учиться бы не пошел. Ну, потому что, правда, мне было проще присоединиться вот к этой реальности. Ну, потому что быть, ну, как сказать, тем, кто как-то направляет, да откуда я знаю, куда надо направлять? Откуда я знаю, какая будет жизнь дальше? Ну, вот если следовать моим советам, то даже нет гарантии, что будешь жить, как я. А мир меняется. И так, как я живу, это результат вот какого-то прошлого. А сейчас совсем все по-другому. Вполне возможно, что какие-то навыки, которые оказываются получены таким способом, окажутся потом ценнее, чем, в общем, ну, то, что я думал, что важно. То есть, не знаю, мне кажется, что важно просто поддерживать, ну, какие-то адекватные отношения, ну, без применения давление. Самая большая беда — это если я вот убежден, что я знаю, как надо жить, как надо делать и так далее. Да откуда я знаю? Вот посмотрим вокруг. Мне только остается приспосабливаться. И, в общем, если есть возможность приспосабливаться и рассказывать о том, как я приспособился, ну, а как бы ты уж смотри, как с этим будешь. А вот. Ну, и мне кажется, что важно предоставлять какую-то, ну, как сказать, ну, тыл, поддержку. То есть тем, чтобы не было страшно обратиться, что-нибудь спросить, вот если вдруг нужно. Может, таких обращений вообще не будет, потому что все удачно складывается. Но чтобы это было, ну, не какое-то вот поражение, что я сам не справился. И вот в этом смысле к вопросу про сепарацию. То есть важно, чтобы у человека такого вот подросткового возраста, ну, была нормальная возможность ошибиться и там вернуться. И когда эта ошибка, ну, нормально как-то так оценивается. Вот. И о ней можно говорить, ну что ж так вообще. Но без, как это сказать, без какой-то борьбы за правоту, кто прав. Один прав или другой прав. Хотя иногда борьба за правоту тоже приятна. Иногда бывает.
Хорошо. У нас остается буквально пару минут. Данил, я вас попрошу, наверное, ну, в таком формате заключения. У нас недавно было 1 июня,
да.
День детей. Скоро еще такое летнее время, когда, может быть, многие семьи куда-то будут выезжать вместе, будут больше времени друг с другом проводить. Скажите им что-нибудь. Вот, не знаю, может быть, отдельно, может быть, хотите отдельно мужчинам и женщинам, хотите целиком всей семье. Мне как-то, не знаю, мне было бы приятно, если бы, может быть, вы как-то так подытожили какую-то свою мысль, сказали что-то в конце.
Ну, наверное, так. Наверное, если вот обращение такое, ну, не знаю, к папам, да, это... Ну, не делать что-то специального, не пытаться что-то специально придумывать, делать, ну, быть собой. Вот. И позволять как-то и детям быть собой. Вот. То есть, ну да, вот это, наверное, самое правильное. Ну, потому что ничего такого вот более разумного я не могу сказать, как просто вот. Вот. А это иногда так трудно переносится, когда другой, ну, не такой, как хотелось бы. Хочется там успехов, хочется, чтобы там сын сделал что-то, что ты там в свое время не сделал, да, например, там, я не знаю, ну, добился каких-то успехов вот в той области, в которой там считаешь себя недобившимся этих успехов. Вот. То есть, ну, наверное, действительно, меньше чего-то такого специального требовать. Но в то же время и ну, не слишком опринцевать и опринцессивать детей. Вот. Ну, потому что у принцев и принцесс есть три параметра важных, вот, по которым можно определять. Кстати, всем рекомендую на себя проверить. Вот. Один параметр для принцессы это, и для принцев – это изнеженность. Насколько вы изнежены. Вот. Там про себя можно подумать. Вот. Второй параметр – это насколько капризны. И третий параметр – это насколько избалованы. Вот. И в этом смысле вот, ну, баловство – это, ну, как бы, как сказать, часто это бывает попытка скомпенсировать какое-то чувство вины. Вот. И тогда часто через вот избалование это все идет. А капризы часто – это такое столкновение воли. Вот. И проверка, а чья же воля сильнее. А слишком много воли в отношениях – это очень тяжело. Лучше как-то, чтобы ее поменьше было. Вот. И, пожалуй, то просто быть повнимательнее, не спешить с какими-то решениями. И помнить про то, что мой взгляд ну, на мир, на поведение, на людей – только одна точка зрения из, в общем... огромного количества точек зрения. И что на самом деле никаких оснований для того, чтобы находиться вместе, кроме взаимной симпатии, сейчас нет. Нет необходимости-то в этом. Вот это вот, наверное, важно. Ну, значит, и пытаться это себе устроить как-то.
Спасибо большое. Нам надо останавливаться, у нас закончилось время. Ну, спасибо большое, я прям как-то очень благодарен. У нас сегодня такая,
спасибо.
Это очень мягкая, на мой взгляд, такая мягкая встреча. Я обещался в конце рассказать про наши планы на июнь. Наверное, это последнее, что я хотел сказать вам. 19 июня у нас будет встреча с Ириной Молодик. Мы снова вернемся к теме непосредственно детей, и мы будем говорить про такую тему, как виртуальные реальные друзья. Она придет для того, чтобы рассказать как раз ее взгляд на то, что сейчас происходит с подростками в плане интернета, в плане общения в интернете. И я думаю, что это будет такая интересная и злободневная тема, с учетом того, как много таких родительских тревог и волнений, связанных с тем, что там все в соцсетях, все общаются виртуально и так далее. Вот. Спасибо большое. Если вдруг вы где-то там подключились не сначала, мы вам пришлем обязательно запись. И тогда до следующих встреч. До свидания.